что-то хорошее. Но оно имеет и такие последствия. Будут снайперы, которые будут тебя отстреливать. Будут стрельцы, которые будут метиться в сердце. И застрили язык свой, напрягли язвительное слово, чтобы стрелять в непорочного. Братья, когда стреляют, стреляют в цель. В мишени есть какая-то цель. Не просто в небо стреляют. Какая цель у стрельцов, которых стреляют в непорочного? Цель какая? Чтобы уязвить дух их. Чтобы в их служение опустились руки. Чтобы непорочный стал порочным. Вот для этого отстреливают снайперы. И их очень, и их бывает немало. Вот этим язвительным языком, язвительным словом. Братья, никто не вел счет статьям, опубликованных против нашего братства, где язвительным словом стреляли в непорочных, понося служителей Божьих. Никто не вел счет анонимным письмам против наших братьев-служителей, обвиняя их всякими поношениями, всяким злым словам. Это были снайперы, это были те самые стрельцы, которые стреляли. Прочитайте, пожалуйста, внимательно, подражайте вере их, и вы увидите, что в биографии каждого из этих братьев, которые сохранили ему верность до конца, сколько там было этих снайперов, сколько этих стрельцов, отстреливали их братья, лжебратья, внешние, внутренние, трудности. И это чаще всего свои отстреливали. Вот для чего стреляли в Давида? Вы помните, он подошел, он шел, облеченный силой свыше, навстречу Голиафу. Он шел к победе, чтобы снять посрамление с народа израильского. И вы помните, две стрелы вонзились в его сердце. Мы знаем дурное сердце твое, мы знаем высокомерие твое. Вы видите, как две стрелы в сердце, прямо в сердце. И кто? Из уст кого? Старшего брата. Вот так вот, такое попечение старшего брата было о младшем брате. А что он, как он отреагировал, человек непорочный, на эти стрелы, выпущенные из колчана лукавого? Как он отреагировал? Как красиво он отреагировал? Не слова ли это? И пошел дальше. Братья, на многие стрелы стрельцов надо именно так и реагировать. Не надо в разборки пускаться, не надо ходить обиженным, не надо выяснять, тратить своих душевных сил драгоценных, чтобы выяснять, нет-нет, я не высокомерный, я не гордый, нет-нет, ты неправильно понял мои мотивы. Братья, не слова ли это? И пошел дальше. Куда он пошел? К намеченной цели, к голове Голиафа. У него нет времени разбираться в этих разборках со старшим братьем. Ему нет времени, он не хочет терять время, ему надо стремиться к тому, к той главной цели. Он не растратил своих душевных сил на эти пустые ненужные разговоры, хотя стрелы достали до его сердца. Но Бог щит ходящим непорочный. Когда мы ходим под Богом, под щитом Божьим, тогда эти стрелы сердца не достают, они о щит Божий преломляются и падают к нашим ногам и не уязвляют нас. Хотели уязвить, они уязвили. Хотели опорочить, а не случилось так, не получилось. И все равно он движется дальше. Братья, когда в нашей жизни мы будем встречать вот эти стрелы, вот именно так и реагируйте. А не слова ли это? И пошел дальше. Не надо объяснять что-то, доказывать. Господь знает, если мы в непорочности ходим, какие наши мотивы, какие задачи, что мы о себе думаем, что Бог о нас думает. Именно так непорочные мужи и действовали. Братья, пусть Господь нас благословит, чтобы быть вот на этих путях. А если что-то нам мешает, всегда не поздно сказать Господу прости, всегда не поздно исповедовать, и тогда Господь обратит на нас свое благоволение. Мы обретем благоволение в очах Божьих. Господь нас благословит. Ему слава во веки веков. Аминь. Склоним к книге Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Братья, вот слово, на которое хотел бы обратить ваше внимание, чтобы хранить его. Братья, вот мы сейчас живем в такое время, когда нам не нужно отвоевывать путь или изобретать путь. Все, что нам нужно, нужно хранить его. Хранить его. Он уже обретен. За него большая цена заплачена. Материалы, которыми мы располагаем, духовными материалами, попечением, той духовной пищей, которая у нас есть и в журналах, и в решениях братства, и в том духе служения, которое мы имеем в лице наших служителей братства, служителей поместных церквей. Это тот путь, который уже обретен. Братья, сохраним ли мы этот путь? Вот Адам не сохранил Эдемский сад, не сохранил его. Он должен был его хранить и возделывать. Исав не сохранил первородство. Все, что ему все было дано, только нужно было сохранить. Не пойти на поводу у плоти, у позывов в плоти. Надо было через себя переступить, эти все издержки переступить. Братья, не сохранил первородство. Раваам, который вступил в царство при единодушии всех колен израильских, был сыном Соломона, он не сохранил единство 12 колен. Он не сохранил. Почему? Потому что не послушался совета старцев. Да? Не послушался. Дух гордости, высокомерия, мизинец мой толще чресл отца моего. Я так понимаю, что если мы будем ходить в скромности перед Богом и будем малыми в своих глазах, сохраним. А если будем величаться друг перед другом, не сохраним. Всякому величанию не должно быть места в наших сердцах, в нашем служении, сохраняя скромность и смирение. Братья, путь Господень необходимо оберегать с оружием правды в правой и левой руке. И как Геннадий Константинович сказал, говорит, мы 42 года держимся за руку Божью с оружием правды в правой и левой руке. В правой против правых, а в левой против левых. Уклонов в братстве, чтобы братство не уклонилось ни направо, ни налево. Братья, вал фигор – это уклон влево. А вот самовольное смиренно-мудрие и узить узкий путь – это уклон вправо. И вот никаким уклоном не дать места. Ни вправо, ни влево. Ни в пользу либерализма и кумения, и интернет, и всего прочего. Ни в пользу какого-то правила на правило и заповедь на заповедь, сверхнаписанного в Писании. Вот это все нужно оберегать в своих общинах, в своем сердце, в своем хождении перед Богом. Раз в 10 лет в нашем братстве были волнения, разные волнения. Кто-то почитал такую статистику, провел, что за 42 года движения нашего братства больше 20 тысяч ушло из наших рядов. С этого пути ушло. По разным причинам. Разные вспышки были, оппозиции, так называемые, группировки. Она была и в Ростовской церкви в 80-е годы, когда в сговор с внешней вошли некоторые именитые мужи и стали уклонять в пользу автономной регистрации церкви. В 73-м году, 20 августа, на совещании Совета Церкви объявили Бондаренко, что преждевременно его вводить в состав Совета Церкви. На это он сказал, теперь я пойду другим путем. В этот же день на совещании Совета Церкви он не участвовал в вечере Господней, а позже он нашел сообщников, возглавил оппозицию в братстве, так называемое автономное движение по регистрации общин, и он для братства как таковой потерян. Но увлекли на этот путь. Это 73-й год. 83-й год. Трудности с Куксенко. Он написал письмо в Совет Церкви против издания сборника «Песнь Возрождения». Сказал о том, что Густий, вот Проханова, десятисборник, он прошел через огненные печи, через 30-е годы. Что нам ваш сборник «Песнь Возрождения»? И сказал, что он взял курс на отделение всей Средней Азии от братства. Сказал, всю Среднюю Азию отделим от Совета Церквей. Потому что братство, дескать, уклонилось. Когда Михаил Иванович освободился в Кишиневе, к моменту его освобождения, эта группировка собрала совещание служителей, их там было 80 человек из этих людей, которые отделились от братства, возглавили за собой и увели эти группы и общины. И послали Михаилу Ивановичу гонца с запиской, нас уже 80 служителей, Михаил Иванович, приходи к нам, раздели с нами общение. А он написал им ответ, я подожду, когда вас будет 250. Вы помните, да, когда 250 мужей именитых? Я говорю, подожду, когда вас будет 250. Еще мало. Не наполнилась мера, чтобы Господь огонь свой пролил с неба. Но он этих слов не написал, он просто дал им намек, что это еще не та мера, когда Господь, еще Бог долготерпит вас. Братья, но это было не просто. 80 общин, да, вышло из братства по пути автономии, регистрации, не желая страдать, вот такие волнения. А власти нажимали, власти требовали от них вот этого нового курса в братстве, большей лояльности к законодательству религиозных культов. В 93-м году были трудности с Георгием Петровичем Винцем, Зинченко, Радославом. Попытка издательства поставить на коммерческую платформу. Зинченко Владимир Петрович, пресвитер Московской церкви, положил Библию на голову и сказал, «Выше меня только Бог, я не признаю никаких решений». Ни Совета Церкви, ни областных, ни межобластных, никаких этих иерархических пирамид я не признаю, это все папство. Есть только Бог и Его Слово, которым я руководствуюсь, никаких решений больше не надо. Это такое было движение, братья, против так называемой иерархии в братстве, против вот этой субординации. Это дух Корея, который говорил Моисею, давай поговорим на равных. Все Господни, все святы, со всеми Господь. Что ты себя ставишь выше нас? Мы такие же, как и ты. Мы с тобой на равном давай поговорим. Это был дух 93-го года. И это было тоже немалое волнение. Но и эта волна прошла. А еще через 10 лет, вот новая вспышка с братом, который написал уведомление, что вот Уведомляю, что выхожу из братства. 10:23 вступает в силу с момента подписания. Ну и около этого вопроса некоторые волнения, они уже как бы больше братья могут оповестить, если это нужно. Я просто хочу ему это говорю, что такая маленькая статистика. Каждые 10 лет, 73-й год, 83-й год, 93-й год и 2003-й год. Братья, путь Господень надо сохранить. Сколько все пошли в землю обетованную, все пошли одним путем с Моисеем, все шли под облаком и через море прошли, все пили воду из одного камня, но не ко многим из них благоволил Бог. Кто мог бы провести статистику, сколько отделилось от Моисея, сколько пошли правильным путем, но не устояли на этом правильном пути, там не 20 тысяч и не 100 тысяч, все погибли в пустыне, только двоим Бог благоволил вести в землю обетованную. Братья, путь у нас правильный. Слава Богу! Хорошее у нас вероучение, устав, решение, история. Все у нас хорошо, но не одним ли путем мы ходили, не в одном ли духе действовали? Этот вопрос ко мне лично сегодня и каждому из нас в отдельности. Вот как я лично. Всеводимый Духом Божьим – суть Сына Божия. А кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. В одном ли духе я с Богом и со служителями Божьими, в которых обитает Дух Божий? Или мы только одним путем связаны друг с другом? Может быть, нас просто в пеленках принесли на этот путь? Может быть, просто мы здесь, потому что мы родились здесь, в силу, так сказать, родственных связей мы здесь? Или мы все-таки напоены одним духом? Если не одним духом, придет время расслоения, придет время новых вспышек и новых этих болезней, и мы вот смотрим иногда на фотографии 20-летней давности, не насчитываем своих друзей, потеряли. Лучшая проверка – это проверка временем. Я желаю искренне этого для самого себя, чтобы ни с кем не разлучиться из верных Богу. И желаю, чтобы искренне вот каждый из нас этому вот так же ухватился за руку Божию и вот так вот стремился свой дух, вот так, чтобы, как написано, помните, Бог сказал о Иисусе Навине и Халева, в них был иной дух, иной дух. Вот за это я веду их в землю обетованную. А какой у них был дух? Дух веры. Не бойтесь, они достанутся нам на съедение, силы у них не стало, с нами Господь. Какой высокий дух, какой несгибаемый дух, дух веры, братья. Как хорошо было быть нам бы вот напоенным этим духом, и тогда Господь нас благословит. Если, братья, вот из прошедших вот, ну, бесед, которые были темы по истории, были, есть вопросы, скажите, у меня больше нет. Вот как бы на мои уроки истории на этом заканчиваются. Я бы не хотел бы сейчас открывать какие-то новые темы. Если у вас есть вопросы, можно задать, чтобы вместе обсудить. Почти ничего за Ивана Вениаминовича Каргеля. Да.
Ну, где-то так, 11-12, а может быть, меньше. Да и по разным местам тоже бывают вот такие вот явления. Не хотелось бы их, конечно, не хотелось бы, братья, чтобы они были. Мы сами участники переживали вот такого события, когда все братья-служители нас оставили. Это в 76-м году, в 76-77 году. Но знаете, такой вот очень пример такой хочу рассказать из своего соприкосновения с одним братом, Сергей Терентьевич Голев, может быть, так братья говорили о нем, да? Служитель Совета Церквей, он уже умер. Ну, а в молодости, после армии, мне пришлось быть... Так братья попросили, чтобы я с ним поездил, поносил вещи, со старцем, ну, поездил, помогал ему по местам, куда он намеревался для служения быть. И вот однажды приезжаем мы в одну общинку такую небольшую, то, может быть, и, кажется, я сейчас не помню, или Белорецк, или же Магнитогорск, вот там, по Уралу. И он вообще собрание так проводил, знаете, вопросы-ответы. И настолько... Так вот увлекательно, так интересно говорил, назидательно так учил. Вот. Ну и вопросов вроде как бы не было. Говорит, братья, я вам задам вопрос. Вы читали послание к Коринфянам? Читали. Вот. Вы там, знаете, там были деления. Вот. Я Павлов, я Полосов, я Кифин, я Христов. А я вам задам такой вопрос. Как вы думаете, братья, какие были самые неправильные? Неправильные, а самые неправильные. Ну, так стали рассуждать. Один говорит, ну, как вот, ну, вроде бы по авторитетам, если брать по именам. Наверное, Полос, там он меньше всех апостолов, да? Если так, его и даже апостолов, не знаю, называют или нет. Вот, наверное, Аполосов. Кифа – это Петр, а Павел – это тоже такой служитель выдающийся. Наверное. А он говорит, я еще помню, как он так, знаете, немножко так, жестикуляции такой. Нет, братья, самый неправильный – это Христовый. Как? Да очень просто. Это не знаете, как вот они так выражались. А что мне Павел? Что мне Аполлос? А что мне Кифа? Мы вот напрямую, Христов. Это, говорит, самые неправильные были. А как не Господь Иисус Христос, который заповедал, написано, установил одних апостолами, других пророками, учителями, пастырями. Это его установление. А они говорят, а нам мы напрямую, прямо вот со Христом и все. Поэтому я так, знаете, тогда извлек пример для себя. Как важно, друзья, вот во всех отношениях все Слово Божие, все брать и прислушаться всего. Вот сегодня тоже к одному брату мы там претензии предъявляем, а он говорит, брат, ну тебе нужно на членское предстать. А он говорит, а у меня на сердце совершенно другое. Нет у меня на сердце. Причем твое сердце? Оно сердце твое, как у всякого человека, может заблуждаться. А здесь Слово Господне говорит, ты должен почитать всех, ты должен подчиняться в церкви. Ты должен невысоко думать больше, чем как другие, наравне, все вы братья. И вот здесь, братья, вот такое серьезное предостережение вот ко всем нам. Пройдет время, может быть, кто-то будет служить, или так вот было на протяжении вот всех курсов. А как дальше, чтобы вот внимать и себе, и стаду, и быть чуткими ко всем и обличением. Пусть даже, как вот помню, один Евгений Никифорович говорит, только вышел из проповеди, там, из кафедры какой-то брат, а тут к нему старушка. «Брат, я хочу тебя поправить». Он сразу говорит, «Кто ты?» Так это немножко мысль такая сразу возникла. «Поправить хочет, ты понимаешь?» А потом мы сразу, «А кто я?» Так что это, братья, очень полезно.
Мне один брат поправил, говорит, тот брат, о котором ты говорил, что он открыл сайт в интернете, он отлученный, а я, говорит, ему с ним созванивался, он, оказывается, неотлучный. Говорит, ну хорошо, я поправлю, я приношу извинения. Я на что обратил внимание, когда мне дал член церкви нашей московской распечатку всех его писем, в этом письме там и недобрые слова о братстве, тень. И свои там немощи и грехи, которые выставлены на показ всему миру, что он такие-то немощи имел, за такие-то грехи его Бог наказывал. И момент любостяжания просит всех пользователей сайтом по 50 евро ему оказать материальную гуманитарную помощь. И это момент любостяжания, это не с миру по нитке, это больше, чем нитка, да? И так далее, и так далее. И, братья, я хочу сказать, что основная для меня в этом письме, когда я прочитал, такой дух был, неприятный был этого письма, на что я обратил внимание. Когда Валаам и Валаак встретились, и Валаам спрашивал у Бога откровения в отношении народа, Бог показал царю языческому только лучшую сторону своего народа Израиля. И что сказал пророк? «Вижу Израиль, но нет бедствия в Израиле». Нет бедствия в Израиле. Братья, бедствия не было в Израиле. Что, Бог не наказывал судами своими Израиль? Наказывал. Но для внешнего врага, для внешних нужно показать только лучшую сторону Церкви Божьей. Лучшую сторону. Никому не позволительно обнажать невесту Иисуса Христа. В проповеди, в общественных молитвах нельзя обнажать Иисуса, невесту, Церковь Божию, братство. Ни в коем случае этого делать нельзя. Для внутренних разговоров, для членского собрания можно что-то сказать, что-то поправить, в чем-то наказать, обличить. А для внешних нет бедствия в Израиле. Грозна, как полки со знаменами, а тут на весь мир в интернете, вот братство, я принадлежу к тому братству, которое против компьютеров, против интернета, вот такое, мол, у нас ущербное братство и все прочее. И зачем? Зачем это? Братья, это очень важно, чтобы в общественных проповедях и молитвах не бесчестить церковь. Если нужно что-то поправить, надо знать время и устав. Может быть, это на членском собрании, может быть, на внутреннем собрании, но не так, чтобы неверующие слышали, те, кто приходит на собрание первый раз. Ну, я, с одной стороны, и поправлю, хочу исправить то, что я сказал, может, опрометчиво, что он отлучен. Он не отлучен. Но, с другой стороны, у нас нет никакого основания пользоваться вот услугами вот этих братьев, которые так вот незаконно и такой под подвязание, выстраивать свое служение. Вот не осталось единственное поле для моего служения – это интернет. Ну, это нет интернет-церкви, нет радио-церкви, нет электронного Бога. Это не то поприще, которое нас призывает Бог трудиться, подвязаться. Это, как кто-то правильно сказал, всемирная паутина, всемирная... Если любое средство массовой информации имеет цензора, да, цензуру, есть любое средство массовой информации, но подчинено законам о цензуре, о, ну, определенные есть законы, что можно пускать в эфир, что нельзя пускать в эфир, то интернет никаким законам не подчинен, никакой цензуры не существует, никто не несет ни моральной, ни уголовной ответственности за ту информацию, которая там размещается. Это всемирная помойная яма. И на этом заборе не место вывешивать святые слова. Там, или какие-нибудь сайты открывать, или благовестием там заниматься в этом виртуальном мире. Это не место для святых. Правильная позиция у нашего братства. Другого пути нет. Еще чуть-чуть есть время. Вот, я думаю, что для вас было бы тоже, наверное, очень важно и интересно, что в это трудное время, 20-е, 30-е годы, там были мужи, которые не молчали, а Ной назван проповедником правды. Говорили слово истины, слова правды. Это был не только Шилов Иван Никитович, письмо, которое мы читали, адресовано всем детям Божьим, где Бог дал ему откровение, как обрести выход из кризиса. Это был еще Иван Вениаминович Каргель. Он состарился, жил в Сумской области, ему привезли из Москвы содержание, помощь материальную, но при условии, если он заполнит две анкеты. Когда он ознакомился с содержанием этих анкет, он написал Житкову письмо. И что же он в этом письме пишет? Этот муж с открытым оком. Что касается анкеты об отношении к 9 и 10 съездам Союза, то я спрашиваю вас, с какой это стати мне ее заполнять и подписывать? Я говорил открыто на обоих съездах, как гражданин СССР, и евангельского исповедания перед всем собранием 9 и 10 съезда и в присутствии представителей власти. На последнем съезде говорить мне пришлось даже больше, чем всем другим о вопросах, относящихся к военной службе, так как весь съезд забросал меня ими. Недостаточно ли этого? О, нет, звучит ответ. Все, кто желает быть членом евангельской общины, могут быть ими только на основании подписей этой анкеты. Значит, делаются членами общины не потому, что Господь совершил для тебя и родил тебя своим, и таким образом предлагает спасаемых церкви, как это было в начале, а на политической почве или платформе. Какой ужасный переворот! Я с самого начала евангельского движения знаю эту церковь, как не вмешивающуюся в политику и не допускающую ее в свою среду. Как же это получилось? И вот тут указывают на союз, на съезды, да. Теперь 10-й съезд поднят гораздо выше Христа, выше славы Божьей. Он может ставить политическую почву куда выше почвы Божьей. Позвольте одну минуточку допустить, что оно так. Но тогда мне хотелось бы знать, почему все только выставляют эти съезды, а чем святее 8-й съезд? Ведь именно на 8-м съезде Союз вышел на политическую точку зрения, и можно думать, что на нем он повел истинную политику, так как действовал сам добровольно. Как я не принадлежал во время 8-го съезда к Союзу, то и не был на съезде, а именно он решил не отбывать воинской повинности. А как было больно душе видеть, так сказать, этих опьяненных, этих заблудших, и как один союз, так и другой союз решил то же самое. Однако, как нельзя ожидать иначе, власть очень решительно взяла этих быков за рога и на последних двух съездах показала, что такое их политика. И если вам еще никто не говорил, то при этом строго скажу, что весь грех, все зло, из-за которого страдает и более 10 лет евангельское дело в России, это то, что против воли Божьей на 8-м съезде Союз влез по уши в политику. Эта злая накипь не сходит с нечистого котла. И хотя по милости Божией он велел бить по рукам затеявших это дело, никто не вразумляется, и если не удалось в одном направлении, будем вести политику в противоположном. Вот решение. Но чтобы быть справедливым, я должен сказать, что после 8-го съезда еще не вел пропаганды против общины. Может быть, потому что на пропаганде против воинской службы ни в одной стране нельзя устроить свои карьеры. С другой стороны, пропаганды и не нужно было. Это решение пропагандировалось само. Оно пополнило все общины массово молодых людей, которые не были христианами и даже не думали быть таковыми. Им только нужно было избежать воинской повинности. За ними потянулись также и девицы. Несчастная евангельская церковь, каких членов дает нынешняя политическая платформа? Братья, понятно, что здесь написано? Когда власть дала сектантам альтернативную службу и освобождение их от воинской повинности, нужно было только лишь одна справка от служителя церкви, что он принадлежит к церкви и по своим евангельским принципам не может служить в армии с оружием в руках. Сразу же евангельские церкви наполнились невозрожденными молодыми людьми, только чтобы получить эту справку для военкомата. Поток хлынул в евангельские церкви и общины невозрожденных молодых людей. А вслед за такими невозрожденными юношами потянулись девицы. Церкви разбавились. И церковь из Евангелия превратилась в мирскую церковь, а потом власть надавила, и получилось то, что получило. И он говорит, несчастная евангельская церковь, каких членов дает нам нынешняя политическая платформа? Он вышел из союза евангельских христиан и умер, будучи уже не в союзе, и отказался от этой материальной помощи, которую ему, старцу, туда, в деревню Лебедино, в Сумскую область, привезли от Якова Ивановича Житкова. Он говорит, не нужна мне ваша подачка, не нужна мне ваша помощь материальная. Братья, когда небо темное, тогда праведники сияют, как звезды. Чем больше темноты и беззакония, тем это лучший фон, чтобы проявились на нем проповедники правды. И слава Богу, что такие мужи были. Житков, вернее, Каргель Иван Вениаминович, Шилов. И уже Господь оказал милость и нам в эти братья. Самое страшное, когда человек теряет путь непорочности. Он говорит, пойду, как и прежде, но не знал, что Господь отступил от него. Силы у него не стало. И к чему вот это приводит, когда силы не стало? Обратите внимание, врагам не нужно было убить Самсона. Они же могли бы на коленях Далида его убить. Почему его не убили, братья? Почему врагам Самсону не нужна была его смерть? А? Им нужно было лишить его силы, а смерть его была не нужна. Они же могли на коленях Далида, где она его усыпила, там прямо раз и обезглавить его силы, и все на этом. Нет, им нужен, он еще пригодится, он еще будет их забавлять. Он еще забавлять их будет, веселить их будет, он еще будет молоть на их жернова. Им нужно будет, когда-нибудь такая церковь, лишенная силы Божьей, она пригодится для патриотической деятельности, для борьбы за мир во всем мире, она еще будет забавлять. Вот такая, вот эти постриженные Назареи Божьи, лишенные силы Божьей, они еще пригодятся со своим этим, ну, для каких-то политических дел в сильный мир сего. Братья, и вот один из документов вот этих, для чего государство использовало церковь в нашей стране. Это уже недавняя история. Это история 81-го года. Кажется, во всех бы разрешили библейские курсы, семинары проходили, регенские, работа с хорами. И вот одно из писем. Руководство всех бы обратилось в Совет по делам религии с ходатайством о разрешении провести очередной семинар группы регентов, хоров и руководителей оркестров религиозных обществ ИХВ, действующих в нашей стране. Программа семинара включает доклады и лекции беседы по вопросам церковной музыки, хороведения и дирижирования. Для участников семинара лекторами общества знания будут прочитаны лекции «Борьба КПСС за осуществление программы мира» и «План экономического развития СССР». Число участников семинара 30 человек. Дальше. А вот документ 83-го года, подписанный Михаилом Житковым. Он был вторым лицом в братстве евангельских христиан-баптистов. И что он здесь пишет? Примерный перечень лекций на семинарах регентов и композиторов. Кажется, как хорошо. Слава Богу, что и там процесс пошел. Семинары пошли, сборники издали, Библии появились в церквах. И какие же тут список лекций, утвержденных Михаилом Житковым? О международном положении, национальная политика советского государства, экономическая и продовольственная программа правительства СССР, 26-й съезд КПСС о дальнейшем укреплении правовых основ государства и общества, Единство конституционных прав и обязанностей в развитом социалистическом обществе. И шестая тема – космос и человек. Братья, вот что могут делать постриженные Самсоны, как они могут забавлять, понимаете, тех, кто их постриг. Вот как, до чего можем дойти. Как молоть можно на чужие жернова. Братья, сохранил нас Бог от того, чтобы нам не сохранять только лишь один внешний вид благочестия, а больше всего хранить силу Божию, присутствие в нас Господа. Хранить себя на путях непорочности, чтобы нам никогда не сказать, пойду как прежде, а не знал, что Господь отступил от него. Если еще какие вопросы есть, можно. Лет 15 тому назад я был в той деревне, где жили еще те сестры, которые участвовали в его похоронах. Они уже ушли из жизни, их уже нет. И они мне рассказывали, что когда Каргель Иван Вениаминович умер, на его похороны боялись прийти братья. НКВД внимательно смотрели, кто придет. Ведь же запрещены были. Это 37-й год, когда уже шли массовые репрессии, расстрелы, аресты ночные. И запрещены же были отпевания или религиозные ритуалы, церемонии не в культовых учреждениях. И братья никто не пришел. Так вот ходили по улице, рядышком проходили, никто не пришел. Тогда, говорит, мы, сестры, собрались, мы, говорит, совершили служение, мы помолились. Мы, говорит, возле гроба Иван Вениаминович, мы положили его гроб на кобылку, на сани и повезли на городское кладбище. Сами сестры. Ни один брат, бывший на свободе, не решился прийти, чтобы проводить в последний путь нашего дорогого брата-старца, который даже дожил до преклонного возраста. По-моему, он умер в возрасте 86 лет. Такой почтенный возраст. И вот его похоронили, посадили дерево. Никаких памятников не было. И только по этому дереву мы знали, где лежит тело нашего брата. И только уже в 80-х годах поставили ему памятник. А родных никого не было, потому что его две дочери, которые были с ним и опекали его, и оказывали содействие отцу, они были накануне его смерти арестованы. Одна из них расстреляна была там, в Сумской области, а другая дочь отбывала срок заключения в лагерях в Канске, Красноярский край. И он, вот, оставленный всеми, полностью одинокий, но не оставленный с Господом, ушел, имея попечение сестер. Одна из сестер за день до его смерти пришла его навестить. В том доме, где он жил. Я был в этом домике. Он и сейчас стоит на краю, на опушке возле леса. Она пришла к нему, и сестра говорит, таким свидетельством делилась. Говорит, у него лицо было просветленное. Он говорит, сестра дорогая, вот ты завтра ко мне придешь, а меня уже не будет. Я буду у Господа. И говорит, я пришла на следующий день. Думаю, что там? Уже никто не откликается. Господь взял его в свои небесные обители. Господь ему дал вот предвидеть день своего отшествия. Итак, с живой верой в сердце, отказавшись от материальных помощи этого союза, который пошел по пути отступления, оставленный всеми в уповании на Богу, закончился его одиноко вот такой путь жизни. Но это действительно был муж веры. И все его книги, «Христос, освящение наше», они легли в основу материалов об очищении и освящении нашего братства. Начиная с 61 года, они печатались, размножались и так далее. Братья, еще есть вопрос? Уже после вот этих решений по военному вопросу он вышел из Союза. Вот. По-моему, в 26 году. Братья, ну еще, если можно, несколько слов, хотя это несколько слов, может быть, и не только несколько. Вот почему власти... Сейчас я документ прочитаю. Когда умер Владимир Ильич Ленин, то коллеги Всероссийского союза баптистов от лица миллионов трудящихся, входящих в Союз, выражает свою глубочайшую скорбь в сознании тяжкой утраты, нанесенной со смертью Владимира Ильича, которого русские сектанты, угнетавшиеся царями попами, чтут как великого борца за славные достижения, в числе которых им особенно ценна религиозная свобода. Подобного характера письма и на смерть Сталина писались, и по сегодняшний день. Зачем это нужно было? Зачем? К чему нужны были декларации по поводу признания советской власти? Дело в том, что союз и баптистов, и евангельских христиан, когда в 1905 году поехали на Запад, на Всемирный конгресс баптистов, а там была верноподданническая телеграмма направлена королеве Англии от всего съезда баптистов, они приехали в Россию. А тут департамент царской полиции пригласил делегатов, русских делегатов к себе и говорит: как же так, вы в Англии от имени вашего лица поздравляли английскую королеву, а на своей родине вы не патриоты, в царю-батюшке ничего не пишете, никаких воззваний, писем. И после того, когда они там, побыв на Западе, от их лица написали, и они не возразили, приехали в Россию, они стали писать тут патриотические письма. Вот его императорскому величеству, государю-императору, от верноподанных членов Первого Всероссийского съезда евангельских христиан, сентябрь 1909 год, город Ростов-на-Дону. Вот здесь, в Ростове-на-Дону, этот съезд проходил. А потом дальше его императорскому величеству, государю-императору всероссийскому, адрес 130 общин евангельских христиан 17 апреля 15 года, верноподданническая телеграмма с подписями всех делегатов. А когда пришла революция, новый политический строй, церковь попала в политическую ломку, да, то она не устояла. Спецслужбы ЧК, НКВД стали приглашать лидеров союзов и того, и этого. Вы царю-батюшке писали? Писали. Вы были там верноподанными? Верноподанные. Вы там были патриотами своей родины? Да. А почему вы власть советскую не почтите бы? Почему бы вам не почтить вот новую власть, которая борется за коммунистический образ жизни, за первоапостольский образ жизни, чтобы ничего не было своего, все у них было общее. И их тогда пристегнули, как они там грешили во времена царя, так чтобы грешили на... Вот и сейчас, и в этот момент, и тогда они стали писать и новой власти письма благодарственные от съезда. Братья, по сей день пишут. По сей день сидят с митрополитами и занимаются экуменической деятельностью и поздравляют царей, императоров, президентов. От этой накипи Бог очистил церковь свою. Слава Богу, что мы нигде ни в чем себя не запятнали. Ну вот один еще коротенький документ. Баптисты на протяжении всей своей истории, боровшиеся путем страданий за свободу совести, ценимую ими превыше других благ, приветствуют советскую власть как власть, ответившую на их заветные чаяния провозглашением полной религиозной свободы, осуществлением которой является и данный, разрешенный советским правительством, 25-й Всероссийский съезд, за что от имени Всероссийского союза баптистов, имеющих в своем прошлом 17 нелегальных при царизме конференций, данный съезд через свой президиум выражает советскому правительству свою благодарность. Президиум от съезда подписал Василий Гурьевич Павлов, его сын Павлов и Степанов. Братья, ну это как бы уже и времени нет. Слава Богу, что Господь повел по такому пути народ свой, чтобы от всякого внешнего влияния освободить церковь, чтобы мы имели над собой только одно знамя, одного главу Господа нашего Иисуса Христа. У меня все, братья. Если еще есть вопросы, можно задать.